Книга Даниила, номер 149. Тайна Бога раскрыта. Соединение божества и человечества. Мы рассматривали историю, представленную в 40 стихе 11 главы книги Даниила. Сейчас мы обращаемся к внутренней исторической линии, содержащейся в этом стихе, которая представляет историю протестантского рога зверя из земли. Мы используем соединение двух жезлов у Иезекииля в 37 главе как отправную точку для отождествления тайны Божьей, соединения Христом своего божества с человечеством, когда приходит третий ангел. Линия к линии — весть о тайне Божьей, которую Иоанн обозначил как завершающуюся во время трубления седьмой трубы, была именно адресована Лаодикии, апостолом Павлом. Свидетельства Иезекииля, Иоанна и Павла согласуются с той же тайной Божьей, которая была представлена в вести Джонса и Вагонера в 1888 году, представлявшей собой весть к Лаодикии.
«Ибо хочу, чтобы вы знали, какой великий подвиг имею я ради вас и ради тех, кто в Лаодикии, и ради всех, которые не видели лица моего во плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства полного уверения разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения». Колоссянам 2, грань 2-3.
Дело искупления, то есть соединение двух жезлов, божества и человечества, началось, когда пришел третий ангел. Но Павел говорит о конечном и совершенном исполнении соединения двух жезлов, которое и есть тайна Божия. Поэтому он отождествляет эту весть с лаодикийской вестью, которая впервые пришла в 1856 году, затем была повторена в 1888 году, а затем обрела свое совершенное исполнение 11 сентября 2001 года. Представляя тайну Божию, которой надлежало завершиться при звучании седьмой трубы, Павел определяет храм двояко. Он разделяет эту тайну на голову и тело.
«И он есть глава тела, церкви. Он — начало, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете в вере, основанное и утвержденное, и не отступаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое проповедано всякому творению под небом, которому я, Павел, сделался служителем, который ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей, за тело его, которое есть церковь, которой я сделался служителем по домостроительству Божию, данному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Колоссянам 1:18-25.
Христос — глава, которому надлежит иметь первенство во всем, а его церковь — тело. Вместе глава и тело представляют сочетание божественности с человечностью, и при этом отмечается еще один важный факт. Отношение между главой и телом таково. Главе надлежит иметь первенство над телом. У людей, созданных по образу Божьему, высшие силы, голова, должны владычествовать над низшими силами, тело. Вместе они образуют одно существо, или в терминологии храма, который Иоанну предстояло измерить, они представляют святое человечество, тело и святое святых, божественность, глава. То, как эти двое соединяются в один жезл или одно тело, это дело в единении. Павел продолжает.
«Которого служителем сделался я по домостроительству Божию, данному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же явленную святым Его, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы этой тайны среди язычников. Христос в вас — упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя каждого человека и научая каждого человека во всякой мудрости, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего и тружусь, подвизаясь по действию Его, действующему во мне могущественно». Колоссянам 1:25-29.
Совершенство 144 тысяч, которое представляет каждого человека совершенным во Христе, это тайна Божья, то есть соединение божественного с человеческим, или, как говорит Павел, Христос в человечестве — упование славы. В дни звучания седьмой трубы эта тайна совершается. Когда Иезекииль обозначает это соединение, он использует два жезла,
один для Северного царства и один для Южного царства, чтобы обозначить символическое звено, представляющее храм числом 46. Жезл символического звена 46 должен быть соединен с символическим звеном 220.
220 – символ соединения божественного с человеческим, от издания Библии короля Якова в 611 году до первого представления вести Миллера в 1831 году, а затем до публикации этой вести в 1833 году в газете «Vermont Telegraph». 220 лет. Весть Миллера была формализацией умножения знания, полученного из Библии, когда с книги Даниила была снята печать в 1798 году. В начальную дату, 1611 год, был опубликован божественный документ, а в конечную дату, 1831 год, появилась человеческая публикация, основанная на божественной истине, раскрытой в 1798 году.
Эти три даты представляют не только 220 лет, но и структуру еврейского слова «истина», которое образуется сочетанием первой, тринадцатой и последней букв еврейского алфавита. В начале – божественное провозглашение, в конце – человеческое. А 1798 год означает возрастание знания, которое должно было выявить класс нечестивых, отвергших это знание, и таким образом соответствует 13-й букве, являющейся символом бунта. Эта 220-летняя связь была установлена в движении первого ангела, а движение третьего ангела дает второе свидетельство.
В 1766 году был опубликован божественный документ «Декларация независимости», а через 220 лет, в 1996 году, был опубликован человеческий документ, журнал «Время конца». Человеческий документ был порожден умножением знания, которое явилось во время конца в 1989 году, что, как и в 1989 году, породило восстание против божественного послания, выраженного Декларацией независимости. Умножение знания в 1996 году указало на будущее Америки. При близко грядущем воскресном законе она утратит свободу и независимость, провозглашенные ею в 1766 году. Это дает второе свидетельство того, что число 220 представляет соединение божественного с человеческим, и это второе свидетельство было изложено под подписью «Истина» и было представлено первым свидетелем в истории первого ангела, первого, и вторым свидетелем в истории третьего ангела, последнего.
7006 год также ознаменовал начало подготовительного периода, который предшествовал действительному началу зверя из земли как шестого царства библейского пророчества. В тот подготовительный период знак истины был вновь засвидетельствован датами 1767 и 1798 годов. 1766 год знаменовал начало Соединенных Штатов, а 1798 год — начало Соединенных Штатов как шестого царства библейского пророчества. В середине той истории между ее началом и концом 1789 год обозначил центральную букву, поскольку 13 колоний ратифицировали Конституцию. Каждая из трех дат представляет говорение Соединенных Штатов. Декларация независимости в 1766 году, Конституция в 1789 году и акты об иностранцах и подстрекательстве в 1798 году. Этот отрезок истории составляет 22 года, что является десятиной или десятой частью от 220. Следовательно, он также является символом соединения божественности с человечеством.
Его изображение повествует об истории зверя из земли. Он начинается как агнец, божественная природа, а заканчивает как дракон, человеческая природа. 1766 год открывается Декларацией независимости, обозначающей божественную природу, а акты об иностранцах и подстрекательстве представляют человеческую. И в те 22 года, которые предшествовали началу правления зверя из земли как шестого царства библейского пророчества, переход от агнеца к дракону символически выражен.
Начало 2520 лет суда против Южного царства Иуды связано с началом 2300 лет, о которых говорится в книге Даниила, глава 8, стих 14. Попирание святилища и воинства в Иудее началось в 677 году до н.э., а пророчество о 2300 годах началось через 220 лет, в 357 году до н.э.
жезл Южного царства Иуды связан с символом числа 46, относящимся к Северному царству, а также связан с 2300 годами через звено 220.
Павел утверждал, что он служитель домостроительства Божия, и затем определил домостроительство, служителем которого он был, как тайну Божию «Христос в вас, упование славы». Он далее обращается к этой истине, когда пишет Тимофею.
«И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 1 Тимофею 3:16.
Здесь Павел говорит, что тайна благочестия — это Бог, явившийся во плоти. Бог — глава, а плоть — тело.
Тайна благочестия — это Христос в верующем, это соединение божества с человечеством. Павел также использует метафору брака, как и Осия.
«Ибо мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, но я говорю о Христе и о церкви». Ефесянам 5:30-32.
В 37 главе, когда Иезекииль определяет завет последних дней, который является обновленным заветом с теми, кто обозначен как 144 тысячи, он приводит образ соединения двух жезлов. Эти два жезла, строка за строкой, включают в себя осию и брачную метафору Павла. Когда они были соединены, им впредь надлежало быть не двумя народами, но одним народом, навеки.
«И сделаю их одним народом в земле на горах Израилевых, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и не будут впредь разделяться на два царства, и не будут более осквернять себя идолами своими, мерзостями своими и всякими преступлениями своими, и спасу их от всех мест поселения их, где они грешили, и очищу их, и они будут моим народом, и я буду их Богом». Иезекииль 37:22-23.
Соединение, о котором говорит Иезекииль, указывает на время, когда они больше не разделены и более не грешат, когда они очищены и когда Бог их единственный Бог, и у них только один царь.
22 октября посланник Завета внезапно пришел в храм, чтобы очистить свой народ. Он пришел, чтобы принять царство, народ которого, по словам Петра, должен был быть царством священников и царей. В тот день жених также пришел к брачному союзу, который по Павлу и Осии является тайной, представляющей соединение божественного с человеческим. Иоанн указывает, что эта тайна, которую Павел обозначает как «Христос в вас, упование славы», совершится в дни, когда вострубит седьмой ангел.
Но в дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он начнет трубить, совершится тайна Божия, как он возвестил рабам своим, пророкам. Откровение 10.7.
Седьмой ангел — это третье горе, которое настало 11 сентября 2001 года.
Седьмой ангел начал трубить, когда в 1844 году явился третий ангел, и продолжал трубить, но восстание 1863 года воспрепятствовало завершению дела. Третий ангел пришел, и седьмая труба вновь зазвучала 11 сентября 2001 года, и на сей раз тайна Божия должна совершиться. Эта тайна — соединение божественного с человеческим, которое порождает 144 тысячи, становящихся затем Божьим знаменем и воинством. По этой причине 37 глава Иезекииля начинается с того, что Иезекииля приводят в долину мертвых сухих костей. Те кости представляют лаодикийский адвентизм 11 сентября 2001 года. И по этой причине Павел обращает свое благовестие о тайне Божией к лаодикийцам.
«Ибо хочу, чтобы вы знали, какой великий подвиг имею я ради вас и ради тех, кто в Лаодикии, и ради всех, которые не видели лица моего во плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства полного уверения разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения». Колоссянам 2:2-3.
Это также описание, которое сестра Уайт связывает с мертвыми сухими костями Иезекииля.
Но образ сухих костей относится не только к миру, но и к тем, кто был одарен великим светом, ибо и они подобны скелетам в долине. У них есть облик человека, остов тела, но у них нет духовной жизни. Однако притча не оставляет сухие кости лишь соединенными в подобие людей, ибо недостаточно одной симметрии конечностей и черт. Дыхание жизни должно оживотворить тела, чтобы они встали на ноги и приступили к деятельности. Эти кости представляют дом Израилев, Церковь Божью, и надежда Церкви, оживотворяющая влияние Святого Духа. Господь должен дунуть на сухие кости, чтобы они ожили. Дух Божий со своей животворящей силой должен пребывать в каждом человеке, чтобы все духовные мышцы и сухожилия были в действии. Без Святого Духа, без дыхания Божьего наступает оцепенение совести, утрата духовной жизни. Имена многих, лишенных духовной жизни, занесены в церковные списки, но они не записаны в книге жизни Агнца. Они могут быть присоединены к церкви, но не соединены с Господом. Они могут быть усердны в исполнении определенного набора обязанностей и могут считаться живыми, но многие принадлежат к числу тех, о ком сказано «имеешь имя, будто жив, но ты мертв». Если не происходит подлинного обращения души к Богу, если животворящее дыхание Бога не оживотворяет душу для духовной жизни, если исповедующие истину недвижимы небесным принципом, они не рождены от нетленного семени, живущего и пребывающего вовек, если они не уповают на праведность Христа как на свою единственную опору, если не подражают Его характеру, не трудятся в Его духе, они наги, на них нет одежды Его праведности». Мертвых нередко принимают за живых, ибо те, кто добиваются того, что они называют спасением, по своим собственным представлениям, не имеют в себе Бога, производящего в них и хотение, и действия по своему благоволению. Этот класс наглядно представлен образом долины сухих костей, которую Иезекииль видел в видении. Обзор и вестник, 17 января 1893 град.
Лаодикийская весть впервые была представлена адвентистскому движению в 1856 году, в тот самый год, когда Господь открыл прогрессирующий свет о семи временах, изложенных в 26 главе книги Левит. Весть 1856 года, состоявшая из внутренней вести, призывающей к покаянию, и внешней пророческой вести, была отвергнута в 1863 году. Лаодикийская весть о тайне «Христос в вас, упование славы» была вновь провозглашена в 1888 году пресвитерами Джонсом и Вагонером. Сестра Уайт также определила эту весть как весть к Лаодикии.
По принципу строка на строку, 37 глава Иезекииля начинается с того, что Иезекииль в духе перенесен ко времени 11 сентября 2001 года, где ему дано видение лаодикийского адвентизма, мертвого по преступлениям и грехам. Ему велено провозгласить два различных пророческих послания. Первое приводит к соединению, но тела остаются мертвыми. Второе пророчество повелевает, чтобы весть о четырех ветрах вдохнула жизнь в кости. Весть о четырех ветрах – это весть запечатления 144 тысяч, которая указывает на четырех ангелов, удерживающих четыре ветра. Сестра Уайт отождествляет эти четыре ветра с разъяренным конем, стремящимся вырваться, ибо его удерживают. Разъяренный конь ислама стремится вырваться и нести смерть и разрушение на своем пути, как это было 11 сентября 2001 года, и он будет вновь освобожден, когда вскоре будет издан воскресный закон.
Эта весть превращает мертвые тела в единое воинство, стоящее на ногах. Это единое воинство поднимается на ноги в ответ на весть седьмого ангела, ибо во дни, когда затрубит седьмой ангел, совершится тайна брака 144 тысяч со Христом.
Затем Иезекиилю показывается соединение двух жезлов, которое становится одним народом. Эти два жезла — Северное царство Израиля и Южное царство Иуды, которые соединяются в один народ по завершении их обоюдных периодов рассеяния продолжительностью 2020 лет. Их одновременное завершение порождает духовный храм, представленный 46 годами в начале и в конце этих обоюдных периодов рассеяния.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
«И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикуи. И когда они выступили, Иосафат встал и сказал, «Послушайте меня, Иуда и жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». 2 Паралипоменон 20:20. «Верьте Господу, Богу вашему, и будете тверды, верьте Его пророкам, и будет вам успех». Исаия 8:20. К закону и к свидетельству, если они говорят не согласно этому слову, то потому что нет в них света. Два текста представлены здесь перед народом Божьим. Два условия успеха. Закон, произнесенный самим Иеговой, и дух пророчества. Два источника мудрости, направляющие его народ во всех обстоятельствах. Второзаконие 4:6. «Это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые скажут, поистине, этот великий народ – народ мудрый и разумный». Закон Божий и дух пророчества идут рука об руку, чтобы направлять и наставлять церковь, и всякий раз, когда церковь признает это, повинуясь его закону, дух пророчества посылается, чтобы вести ее путем истины. Откровение 12:17. «И дракон разгневался на жену и пошел, чтобы вести войну с прочими от семени ее, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа». Это пророчество ясно указывает, что церковь остатка будет признавать Бога в его законе и будет иметь пророческий дар. Послушание закону Божьему и дух пророчества всегда отличали истинный народ Божий, и проверка обычно касается современных проявлений. Во дни Иеремии народ не сомневался в вести Моисея, Илии или Елисея, но подвергал сомнению и отвергал весть, посланную Богом Иеремии, пока ее сила и мощь не были исчерпаны, и не осталось иного средства, как чтобы Бог увел их в плен. Точно так же во времена Христа люди уже поняли, что весть Иеремии была истинной, и убеждали себя, что если бы они жили во дни своих отцов, то приняли бы его весть, но в то же время они отвергали весть Христа, о котором писали все пророки. Когда в мире возникла весть третьего ангела, призванная открыть церкви закон Божий во всей его полноте и силе, дар пророчества также был немедленно восстановлен. Этот дар сыграл весьма заметную роль в развитии и распространении этой вести. Когда возникали разногласия относительно толкований Писания и методов труда, способных поколебать веру верующих в весть и привести к разладу в деле, дух пророчества всегда проливал свет на ситуацию. Он всегда приносил в среду верующих единство мысли и согласие в действиях. В каждом кризисе, возникавшем по мере развития вести и роста дела, те, кто твердо держались закона Божьего и света духа пророчества, одерживали победу, и дело преуспевало в их руках. Послание Лома Линды, 34.